«Сэр Пилигрим», — сказал Бриан де Буагильбер с пренебрежением, — «такая притворная забывчивость после того, как вы успели припомнить так много, не достигает цели. Я сам назову имя рыцаря, которому из-за несчастной случайности, по вине моей лошади, удалось выбить меня из седла. Его звали рыцарь Айвенга. Несмотря на его молодость, ни один из его соратников не превзошел Айвенга в искусстве владеть оружием. И я громко при всех заявляю, что, будь он в Англии, пожелаю на предстоящем турнире повторить тот вызов, который послал мне в Сен-Жан-д'Акре, я готов сразиться с ним, предоставив ему выбор оружия. Притом коней и вооружений, которым я теперь располагаю, я отвечаю за исход поединка».
«Ваш вызов был бы немедленно принят», — отвечал Пилигрим, «если бы ваш противник здесь присутствовал. А при настоящих обстоятельствах не подобает нарушать покой этого мирного дома, похваляясь победою в поединке, который едва ли может состояться. Но если Айвенга когда-либо вернется из Палестины, я вам ручаюсь, что он будет драться с вами».
«Хороша порука», — возразил храмовник. «А какой залог вы мне можете предложить?»
«Этот ковчег», — сказал Пилигрим, вынув из-под плаща маленький ящик из слоновой кости и творя крестное знамение. «В нем хранится частица настоящего креста Господня, привезенная из Монт-Кармельского монастыря». Приор аббатства Жарво тоже перекрестился и набожно стал читать вслух «Отче наш». Все последовали его примеру, за исключением еврея, мусульман и храмовника. Не обнаруживая никакого почтения к святыне, храмовник снял с шеи золотую цепь, швырнул ее на стол и сказал: «Прошу аббата Эмера принять на хранение мой залог и залог этого безымянного странника в знак того, что когда рыцарь Айвенга вступит на землю, омываемую четырьмя морями Британии, он будет вызван на бой с Брианом де Багильбером. Если же означенный рыцарь не ответит на этот вызов, он будет провозглашен мною трусом с высоты стен каждого из существующих в Европе командорств ордена храмовников». «Этого не случится», — вмешалась леди Равена, прерывая свое продолжительное молчание. «За отсутствующего Айвенга скажу я, если никто в этом доме не желает за него вступиться. Я заявляю, что он примет любой вызов на честный бой. Если бы моя слабая порука могла повысить значение бесценного залога, представленного этим праведным странником, я бы поручилась своим именем и доброй славой, что Айвенга даст этому гордому рыцарю желаемое удовлетворение». В душе Седрика поднялся такой вихрь противоречивых чувств, что он не в состоянии был проронить ни слова во время этого спора. Радостная гордость, гнев, смущение сменялись на его открытом и честном лице точно тени от облаков, пробегающих над сжатым полем. Домашние слуги, на которых имя Айвенга произвело впечатление электрической искры, затаив дыхание, ждали, что будет дальше, не спуская глаз с хозяина. Но когда заговорила Равена, ее голос как будто заставил Седрика очнуться и прервать молчание.
«Леди Равена», — сказал он, — «это излишне. Если бы понадобился еще залог, я сам, несмотря на то, что Айвенга жестоко оскорбил меня, готов своей собственной честью поручиться за его честь. Но, кажется, предложенных залогов и так достаточно, даже по модному уставу нормандского рыцарства. Так ли я говорю, отец Эмер?»
«Совершенно верно», — подтвердил приор. «Ковчег со святыней и эту богатую дань я отвезу в наш монастырь и буду хранить в ризнице до тех пор, пока это дело не получит должного исхода». Он еще несколько раз перекрестился, бормоча молитвы и совершая многократные коленопреклонения, и передал ковчег в руки сопровождавшего его монаха, брата Амвросия. Потом, уже без всякой церемонии, но, может быть, с не меньшим удовольствием, сгреб со стола золотую цепь и опустил ее в надушенную софьяновую сумку, висевшую у него на поясе. «Ну, сэр Седрик, — сказал аббат, — ваше доброе вино так крепко, что у меня в ушах уже звонят к вечерне. Позвольте нам еще раз выпить за здоровье леди Равены, да и отпустите нас на отдых».
«Клянусь Бромхольским крестом, — сказал Сакс, — вы плохо поддерживаете свою добрую славу, сэр Приор. Молва отзывается о вас как об исправном монахе. Говорят, будто вы только тогда отрываетесь от доброго вина, когда зазвонят к заутрене. И я на старости лет боялся осрамиться, состязаясь с вами. Клянусь честью, в мое время 12-летний мальчишка Сакс дольше вашего просидел бы за столом.
Однако у приора были причины настойчиво придерживаться на этот раз правил умеренности. Он не только по своему званию был присяжным миротворцем, но и на деле терпеть не мог всяких ссор и столкновений. Это происходило, впрочем, не от любви к ближнему или к самому себе. Он опасался вспыльчивости старого Сакса и предвидел, что запальчивое высокомерие храмовника, уже не раз прорывавшееся наружу, в конце концов вызовет весьма неприятную ссору. Поэтому он стал распространяться о том, что по части выпивки ни один народ не может сравниться с крепкоголовыми и выносливыми саксами, намекнув даже как бы мимоходом на святость своего сана, и закончил настойчивой просьбой позволить удалиться на покой. Вслед за тем прощальный кубок обошел круг. Гости, низко поклонившись хозяину и леди Равене, встали и разбрелись по залу, а хозяева в сопровождении ближайших слуг удалились в свои покои.
«Нечестивый пес», — сказал храмовник еврею Исааку, проходя мимо него, — «так ты тоже пробираешься на турнир?»
«Да, собираюсь», — отвечал Исаак, смиренно кланяясь, — «если угодно будет вашей достопочтимой доблести».
«Как же», — сказал рыцарь, — «затем идешь, чтобы своим лихоимством вытянуть все жилы из дворян, а женщин и мальчишек разорять красивыми безделушками. Готов поручиться, что твой кошелек битком набит шекелями.
Ни одного шекеля, ни единого серебряного пени, ни полушки нет. Клянусь богом Авраама», — сказал еврей, всплеснув руками. «Я иду просить помощи у собратьей для уплаты налога, который взыскивает с меня палата еврейского казначейства. Да не спошлет мне удачу про отец Иаков. Я совсем разорился. Даже плащ, что я ношу, судил мне Рейбен из Тадкастера».
Храмовник желчно усмехнулся и проговорил: «Проклятый лгун!» С этими словами он отошел от еврея и, обратившись к своим мусульманским невольникам, сказал им что-то на языке, неизвестном никому из присутствующих. Бедный старик был так ошеломлен обращением к нему воинственного монаха, что тот успел уже отойти на другой конец зала, прежде чем бедняга решился поднять голову и изменить свою униженную позу. Когда же он, наконец, выпрямился и оглянулся, лицо его выражало изумление человека, только что ослепленного молнией и оглушенного громом. Вскоре храмовник и аббат отправились в отведенные им спальни, провожали их дворецкий и кравчий. При каждом из них шло по два прислужника с факелами, а еще двое несли на подносах прохладительные напитки.
В то же время другие слуги указывали с виде храмовника и приора и остальным гостям места, где для них будет приготовлен ночлег.